Liebe Freunde, ich wollte ein paar Worte auf Deutsch sagen. Ich weiß, dass einige möchten das so haben. Ich freue mich auch dem dritten Tag, euch ganz herzlich willkommen zu heißen, zu begrüßen zu diesem Gottesdienst. Und mein Wunsch und mein Gebet war, Herr, alles was menschlich ist, halte zurück, aber segne die Herzen, dass das Wort mich bei uns so klar durchschlagen. Es ist so wichtig, liebe Freunde, mit dem Wort Gottes. Wir wissen, wo Jesus in der Wüste war und dann kam der Teufel, hat ihn versucht und er hatte mit dem Wort Gottes immer zurückgewiesen. Da kann keiner widerstehen. Ich kann vieles erzählen, das wird nicht Fuß fassen, aber das Wort Gottes. Wir haben uns bekehrt, nicht von guten Beispielen, aber weil Jesus Christus sein Wort hinterlassen hat. Und deshalb, liebe Freunde, wollen wir uns am Wort kräftig klammern. Einfach halten fest am Wort Gottes. Paulus sagt, seid unbeweglich. Das heißt, lasst euch nicht abweichen vom Wort Gottes. Gebe Gott Gnade, dass wir auch dieses Thema heute bewältigen. Wir haben heute ein schwieriges Thema. Was heißt schwierig? Ich weiß, einigen wird es vielleicht nicht so ganz schmecken. Vielleicht wird jemand auch, ist bereit, einen Stein in mir zu werfen. Tut das, liebe Freunde, wenn ihr das für gut findet. Aber wir versuchen es doch anhand des Wortes Gottes, die Sache so erläutern. Und das geht heute uns nahe dran. Wir haben immer von geistlichen Sachen gesprochen. Heute sprechen wir von einem besonderen geistlichen Dienst, aber er wirkt sich aus in etwas Materielles. Und darauf ruhen die Segnungen und Verheißungen Gottes. Wisst ihr, was Verheißung ist, ja? Wenn ich jetzt auf Russisch soll übergehen, dann wisst ihr, was ich meine unter Verheißung. Das heißt, eine Versprechung, nicht abgeschlossene Sache, da kommt noch was Besseres. Дорогие друзья, я еще занят вчерашним днем, вчерашним вечером мыслью, как хорошо, если бы мы достигли третьей ступени, третьего пункта в нашей жизни, чтобы мы были христиане по вере, чтобы Дух Святой мог руководить нами. Иисус Христос говорит, я пришел, чтобы огонь зажечь на этой земле, и как я хотел, чтобы он уже горел. Это как раз оно тех христиан, кто последует ему и кто будет пылать огненной жизнью. Знаете, однажды один атеист Ницше, вы знаете, что он был особый атеист, он был безбожник, и он с верующими имел дело, и потом однажды он сказал такую мысль, если, говорит, вы действительно дети Божьи, и если вы то, о чем вы говорите, то вид ваш должен быть немножко спасеннее, чем вы ходите, говорит. Атеист заметил, что верующие говорят о радости, но не показывают радость. Нет этой радости в сердце или очень мало. Он говорит, где же то, о чем вы говорите? А может быть, он прав, дорогие друзья. Мы привыкли, если христианин, ни улыбки, твердо, все так мужественно. А как ты радость скроешь? Ну вот мы сейчас ехали, и молодые друзья говорят, у них ребенок родился. Ну не радуйся, ну скрой эту большую радость. Не удастся. Сердце наполнено радостью, да и сама радость еще meldet sich auch zu Wort das Kind als Freude. Знаете, если в сердце горит огонь, то нельзя его скрыть. Поэтому давайте и перед темой. Я хотел бы вас немножко настроить на волну радости, потому что эта тема, она будет восприниматься, наверное, немножко труднее, а кто-то скажет, ага, брат приехал, наверное, по карману нас ударить, наверное, деньги захотел. Нет, дорогие друзья, я это без денег буду делать эти дни. Дай Господь, чтобы вот это слово было правильно понято, что такое десятина. И что такое пожертвование? Знаете, однажды президент Югославии Броз Тито, когда он умирал, он заболел, и братья послали одного проповедника к нему, чтобы еще ему сказать Слово Божье. К нему не было доступа, но пустили одного благовестника, и он стал беседовать. Он говорит: 20 минут, у меня есть время для тебя. Что он может за 20 минут сказать? Он сказал, что такое верующий, что такое Христос, что он дарует счастье, прощение грехов, что человек меняется, сердце сияет, и он настоящий христианин, он умирает с миром. Он так нарисовал хорошо христианина. И когда 20 минут прошло, брат Тита говорит: у меня только один вопрос. Покажите мне такого христианина, которого ты нарисовал. Покажите мне его. Я еще не видел никогда таких. Друзья, вот это наша ошибка, что мы говорим, Бог на сердце смотрит, но люди смотрят в другой раз и в наши глаза, и на наши руки, на наши пальчики, что мы делаем, на наши дела. Дабы Господь, чтобы в нашей жизни Иисус был виден. И в этом служении, которое сейчас нам предстоит, друзья, мы будем сегодня немного больше мест из Библии читать. Первое место, которое говорит о десятине, то есть, что такое десятина? В народе израильском было так, что десятая часть от всего, что приобретаешь на поле, скот, или что бы это ни было, все было 10%, или десятая часть была отдана на служение левитам. И они пользовались, они не работали в этой работе, у них была другая работа. И эти левиты от этой десятины еще 10 отдавали процентов, как и все. Вот для напоминания я хотел прочитать книга Левит, глава 27, 30 стих. «И всякая десятина на земле из семени земли и из плодов дерева принадлежит Господу». А вот теперь послушайте коротенькое предложение. «Это святыня Господня». Ну что мешок пшеницы? Ну что там святое? Это святыня Господня. Запомним вот это слово уже, что это не просто десятая часть моих денег, а это повеление Господне, и в нем заключается святость в какой-то степени. Я знаю, что эта тема не вызывает больших симпатий, и не хочу я ваших денег, дорогие друзья, но о деньгах будем сегодня говорить. У меня был хороший друг. Это было в Казахстане. Я работал там в быткомбинате, а он ехал обычно с кирпичного завода. У него был маленький Кашка. Мотоцикл КАСА-25 или как там, что-то между велосипедом и мотоциклом, что-то такое, бурчит. И он, когда проезжал, он меня с работы брал домой, подвозил. Долгое время. И однажды он выиграл по лотерее мотоцикл с коляской. О, как это! Все заговорили в церкви. Брат выиграл в лотерее. На следующий день я стою на своей остановочке, смотрю, брат проезжает, задрав голову, меня не видит, проехал мимо, два места пустых, я остался, пошел пешочком. Думал, брат, тебе вот не в пользу было то, что Бог тебе дал. Я однажды на почте стою, отправляю посылку, заходит из моей молодежи один молодой человек, Володя звали его. Говорит, брат Герман, вот я решил взять лотерейный билет, и то, что выиграю, я отдам Господу. Вот честно, он даже сказал, клянусь, говорит. Он только был обращен, но он еще в такой своей простоте. Только я хочу, чтобы ты своей рукой вытащил этот билет и дал мне его, а я заплачу. Я говорю, дорогой братик, Бог с лотереями ничего общего не имеет. Оставь это. Ну как ты, я же для Господа. Дорогие друзья, хорошо Богу пообещать то, чего у нас нету. А когда появится, начинается искушение. Дать ли? Так ли Господь сказал? А так ли я пообещал? Или я что-то такое другое сказал? И я уверен, если ты миллион выиграешь, ты не отдашь миллион Господу. Или искушение будет у тебя. Корень всех зол – сребролюбие. Если мы любим серебро, вы знаете, о чем идет, богатство. Знаете, человек такой, что он ненасытный, потому что плоть наша, она не насытится никак тем, как написано, что и глаза, они не насмотрятся, и уши не наслышатся. Все хочется больше и больше. Было время, когда в семье, где 10 человек, только 5 пар обуви, в школу шли, менялись. А потом настало лучше, у нас у каждого были сапожки или ботиночки, хотя с деревянными подошвами. А потом попозже смотришь, у нас 2 костюма. Сколько у тебя сегодня костюмов висят? Сколько платьев? Наверное, порядком много. Все это говорит о том, дорогие друзья, что человек ненасытный. И, казалось бы, еще немножко. Кто-то сказал, спроси у миллионера, как дела. Он сказал, дабы еще 300 тысяч не мешало бы. Еще бы. Вот этот человек, это серебролюбие, оно губит человека. Когда человек неверующий, он совершенно только об этом думает. Знаете, в Америке есть определенный сорт крыс. Я это читал в газете. Такой вид крыс, что вся жизнь уходит на то, что они роют норку, собирают с поля, что все блестящее. Где там стеклышко, где пробка от бутылки. Все, что блестит, они собирают в эту норку. И вот, когда дырочка заполнена, они роют новую и перетаскивают с одной в другую, с одной в другую. И так, пока она не умрет, никак не обогатится. Часто мы такие крысы. Или наподобие этих крыс. Мы собираем, собираем. А мы часто забываем, что последний костюмчик без кармана. Хорошо, когда верующие собирают и может отдавать. Но часто получается другое. Кому принадлежит богатство земли? Я думаю, что тут вопрос ясен. Но я хотел прочитать вам одно место, чтобы мы по следам, по ступенечкам шли. Агея. Агея, книга Агея, 2 глава, 8 стих. Очень коротенький, написано так. Говорит Господь Саваоф. «Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф». Дорогие друзья, кажется, что мы хорошо зарабатываем, да мы даже где-то еще на книжке что-то имеем, да вот детям что-то собираем. Все оказывается Божье, а Бог нам дает в аренду. И каждому, как мы можем распоряжаться этим, столько Бог дает. Есть бедные христиане, есть богатые, и духовно, и такие. Я хотел спросить, серебро – это зло или благословение? Трудно ответить, я знаю. Потому что однозначного ответа нет. Господь, Он некоторых обогащает, чтобы они других обогащали. А опять тот, который гребет, тому это во зло, во вред. Давайте прочтем еще одно место Писания, книга Бытия, 12 глава. Здесь мы будем иметь дело с Авраамом. Бог его благословляет, и что он говорит насчет богатства? Вот мы читаем 12 глава, 2 стих. Написано так. «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». А 13 глава, 2 стих, говорит о том, «И был Авраам очень богат скотом, серебром и золотом, и продолжал он переходы свои» и так далее. А 6 стих – «И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе». Лот и Авраам. Понимаете, дорогие друзья, что Бог даровал благословение на будущность обетования и приложил еще и богатство. Ему это не было во вред, Аврааму. Он знал, как обращаться с этим богатством. Но одному уяснили, что золото принадлежит Богу, все сокровища Божьи, и он дает тому, кто может правильно распоряжаться. Это важно. Теперь еще мы третье место прочтем, к которому мы будем часто обращаться, это Малахия. Книга Малахия, 3 глава, 10 и 11 стих. Слушайте внимательно. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савов, не открою ли для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка. Я для вас, говорит Господь, запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф». Запомните, Господь говорит, принесите десятую часть, и я начну вас благословлять. И богатство он имеет в виду, я буду сыпать с неба, а вы будете подставлять мешки, можно так выразиться, ваши закрома наполнятся. И вы не будете с голоду умирать. Я не видел человека, просящего хлеба, говорит Давид. Знаете, я спрашиваю, десятина – это закон или нет? Поразмышляйте. Я сейчас не хочу громких ответов. Если закон, то ты прав, если скажешь, брат, это же Ветхий Завет. А Христос – конец закона, значит, десятины нет у нас. Можно так подумать. Но давайте мы дальше продолжим. Апостол Павел к филиппийцам, 4 глава, 12 стих, я только коснусь, он говорит, я научился жить в скудости и в изобилии. Как, дорогая сестра, ты изложишь жить в скудости и в изобилии? Скудость мы все испытали, когда военные годы были, когда наших отцов не было, вот мать сидит и из юбки там где-то штанишки делает, и скребет последний, чтобы сварить детям, где-то траву нарвет, и все. Это жить в скудости, мы сумели. А как Павел говорит, а жить в изобилии? Ну, если в изобилии, то я уже наемся, так и наемся. Наверное, так он имел в виду. Я уже и 3 порции съем, потому что мне изобилие. Я на весы могу уже где-то принести уже 100 килограммов, наверное. Думает апостол Павел так? Я думаю, нет, дорогие друзья. Если апостол Павел жил в скудости, а это он тоже терпел, то он не жаловался, негодовал на Бога. Он постился и благодарил Бога за то, что он имеет. А вот если он в изобилии, что он делал? Дорогие друзья, он собирал эти вещи, приносил в Иерусалим и давал бедным людям. Он в изобилии не обогащался, как некоторые думают, но он знал, куда с этим излишком девать. Он говорит, работайте своими руками, чтобы дать неимущему. Я один год был в пути с одним братом, благовестником. Он был 3 раза в УЗах, не буду называть имени, он будет некоторым знаком. 3 был в УЗах, и вот мы с ним разъезжались по церквам, проповедовали. И однажды по Киеву мы идем, он говорит, знаешь, брат, вот запах такой со столовой, пойдем, мы накушаемся. Говорит, я 3 по 2 сидел, и там скудная пища была. Ну, я, как апостол Павел, говорит, научился в скудости быть, а теперь и на свободе. Пойдем, наедимся уж так досыта. Ну, мы сели, конечно, он там такую запеканку взял, что мы облизывались исключительно. Но я думаю, правильно ли это? Понимаем ли мы все так, что в изобилии можно жить? Это значит, я 3 буду есть, я с ресторана выходить не буду. И я буду по большим ресторанам питаться, чтобы самое лучшее. Я думаю, здесь апостол Павел другого мнения был. В изобилии я могу отдать неимущему. Знаете, дорогие друзья, у меня сегодня вопрос. Если и богатство относится к благословению, почему бы нет? То как нам достичь этого благословения, не только богатства, а благословений Божьих? Как нам к закромам Божьим подойти? Какой ключ нужен, чтобы Господь открыл нам окна небесные? Кто-то скажет: молись, брат, и Бог откроет. Я думаю, друзья, оно не вредно, но одной молитвой, наверное, ты не откроешь закрома Божьи. Я в Библии вычитал немножко другое. И знаете, к закромам Божьим замок с тремя ключами. С тремя ключами. Одним ключом. Как обычные сейфы. Вы не сможете зайти, или кто знаком с банковскими работниками, у них трехкратный замок. Один открывается, потом электронный, а потом еще счетный. И когда все три совпадают, открывается дверь. Для Божьих закромов тоже три ключа нужно. Я их вам привез. Только надо ими пользоваться. Эти ключи, они не в кармане лежат. Надо будет уразуметь, осмыслить и пользоваться вот этими ключами. Комбинированный замочек. Первый замок, дорогие друзья. Первый ключ, который должен сработать. Ты говоришь, что десятина – это что-то ветхозаветнее, это старое. Момент, так ли это? Я хотел вам привести один пример. Можете открыть, дорогие друзья, место Писания, если вы хотите прочитать. Евреям 7 глава. Или я могу прочитать. Евреям 7 глава, 1 и 2 стих. С первого. «Ибо Мельхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего». И десятину отделил Авраам от всего. Разрешите мне сказать, что закон был дан 1200 лет до Христа. Если бы эта десятина была дело закона, дело Ветхого Завета, тогда должен в это время быть закон. Раньше об этом не должно быть речи. Но интересно, вот этот случай с Авраамом происходит где-то 430 лет до закона. До закона. И Авраам отдает десятину. Где же ты взял, Авраам, десятину? Еще закона не было. Знаете, дорогие друзья, десятина – это не закон, первый ключ. Это не закон, это обетование. То, что мы читали сейчас в Малахии, «Испытайте меня, – говорит, – отдайте десятину, а потом ждите, а потом скажете, сдержал я слово или нет». Он обещает, вы дайте, а потом получаете, подставляете свои мешки. Это обетование, обещание Божье. Есть разница, если мы даем десятину, о, опять, ну, потому что Библия требует, я должен дать. Это один мотив. Или мы даем десятину и говорим: Господи, это на дело Твое, я знаю, что Ты должником не останешься. Мы 22-й Псалом, первый вечер разбирали, там написано: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Не следует перепутать. Господь не говорит, Давид не говорит, что Господь, пастырь мой, я буду богатый, я буду обогащен, но я нужды не буду иметь. Господь все вовремя даст столько, сколько надо. А может быть, даже и больше. Один маленький мальчик в школе должен был этот псалом выучить наизусть, и вот он забыл немножко и говорит: Господь, пастырь мой, заикается, но говорит: мне больше ничего не нужно. Вот так нам надо, дорогие друзья. Если у нас Бог на нашей стороне, у которого все золото и все блага, Он же знает, сколько нам дать. Он знает, когда нам эти баллончики притащить, которые я вам все... Он знает, когда сосед постучится и даст нам мешок муки. Все это у Бога. Первый ключик, дорогие друзья. не забудьте, чтобы мы думали, это не приказ Бога, ты должен дать десятину, а дай десятину, а я обогащу тебя. Это обещание. Вооружись этим ключом. Не просто на этого строгенького боженьку он хочет десятую часть от нас. Господь хочет испытать наше сердце, а потом нас засыпать богатством и небесным, я имею в виду духовным, и это он усмотрит. Мы еще коснемся этого. Говорят, одна рука другую. Если одна рука дает, чтобы другая не знала. Друзья, хорошо это, потому что, наверное, другая бы стыдилась, если бы знала, сколько это дала. Но сколько жертвовать? Это вопрос, наверное, часто нас касается. Когда мы жертвуем, сколько пожертвовать? Один брат сказал так: жертвуй столько, что если ты вкладешь в корзиночку, чтобы не стыдно было перед Богом. А если упадет мимо, чтобы ты не стыдился людей, чтобы не слишком мало было. Это по расположению сердца. Зависит от того, сколько ты хочешь получить, брат, столько жертвуй. Хочешь ты получить, чтобы и другому дать? Хочешь быть проводником тепла Господнего? Открой сердце, дай больше, и ты больше получишь для того, чтобы раздать дальше. Я вам сейчас пример расскажу. Простите, что это в моей жизни случилось, но я обычно говорю примеры, потому что я знаю, что я их пережил. Это не сказка. Однажды у нас была евангелизация. 10 дней. Один брат проводил у нас путь Израиля. И вот призвал к пожертвованию. Я стоял. Сейчас пройдет корзинка. Я руки в карман. Я знал, что у меня в левом кармане две бумажки. Одна сотня и двадцатка, еще в марках. Но я думаю, не попадет же сотня в руки, хватит же двадцатки. А сам думаю, то, что попадет в руки, то я пожертвую. Достаю сотня. Я же хотел двадцатку. Борюсь, я и потихонечку назад вытаскиваю двадцатку и ложу. Солидная сумма, 20 тоже деньги, да? После собрания брат подходит ко мне и говорит: брат, можешь ты увезти его в Кёльн? Он там на квартире. Увези его вечером. Вот тебе мой автобус, у него вещи. Я беру этот автобус, еду в Кёльн, и вдруг меня останавливает милиция. Оказывается, там фонари зажглись противотуманные, это запрещено. Там милиция стала рассматривать, выключи, а я и не знаю, где выключать. Все. Короче, говорит, штраф, и он мне крепенько эту сотню разменял. Очень крепко. Я подумал, лучше я отдал бы ее на дело Божье. И я мог бы хоть с спокойной душой это сделать. Это случилось со мной, поэтому я могу вам сказать. Знаете, Малахии 3.11 написано: «Я запрещу пожирателю». А он ждет, чтобы пожрать то, что не Божье, что твое, что ты себе оставил. Это обетование, оно в Малахии, это обетование в Галатам, 3 глава тоже. От Луки: давайте, и будет вам дано. Отдавайте. Все зависит, Господь ждет, у него же богатство, он может тебе засыпать, но ты не справишься с этим даром. А вот если твое сердце будет духовно настроено, дорогие друзья, я специально эту тему передвинул после вчерашней беседы. Я думаю, что мы все-таки немножко следим за тем, что мы слышим. И если наше сердце будет для Господа духовно, Он будет нам больше доверять. Знаете, друзья, я, например, такого настроя, когда я занимался с молодыми людьми в церкви, то я им старался доверять чуть больше, чем они заслуживают. Мне иногда братья говорили: он же еще не дорос, дай ему возрасти, а потом дай ему этот труд. Нет, я всегда опережал. Я с этим братиком поговорил и говорю: знаешь что, у тебя еще есть такие пробелы, но я выражаю доверие. Я молюсь за тебя и даю тебе больше, чем ты способен. И знаете, как они напрягались? Они делали. Господь нам на испытание другое раздает. И хороший заработок, и хорошую машину, и то, и другое. Что будет мой ребенок делать вот с этим подарком? И если он хорошо обращается, завтра будет больше. Поэтому мы, наверное, так потихоньку про десятину забудем, а скажем, Бог вложил в наше сердце то, сколько ты хочешь иметь благословений Господних, сколько ты способен дальше тепло Христа отдать, столько будет тебе дано. Кто малым, в малом верен, тот и в большом будет верен. И от Луки 6 глава там написано, если мы дадим, вам отмерится, и преисполненную Бог дает больше, чем ты отдал. Это характер нашего Бога. Другой пример. Друзья, простите, это опять из моей жизни. Я, кажется, вам об этом говорил, когда я год тому назад или был у вас. Где-то я говорил, не знаю. Я нуждался в туфлях. Я пошел в магазин, нашел хорошие туфли. Дешевые, 24 марки. Я их купил, пришел домой, одел, полгода поносил, как новенькие. Ну, не изнашиваются, хорошие, целые. Я же не говорю, слушай, я пойду, может быть, найду еще такие. Лучше я две пары возьму. Я пошел точно и взял новенькие. И в шкафчик положил. Раз такие хорошие туфли, почему не взять две пары? Вдруг приезжают гости из Украины. Один брат приезжает, и я смотрю, благовестник, у нее протертые уже подошвы, пальцы выглядывают на ногах. Я спрашиваю, брат, какой размер? Так вот, 42-й. Я говорю, у меня тоже. И тут сразу совесть заколола, у тебя две пары, а дай неимущему одну. Я согласился с этой мыслью, ну, а какую пару сейчас отдать? У меня одна пара новая, а одна пара изношенная уже немножко. Да, думаю, для этих братьев 6 месяцев ничего не значит. Он будет рад вот так. Я говорю, брат, у меня есть хорошие туфли, возьми. Этот брат обул их. Давай, брат, помолимся, поблагодарим за эти туфли. Он молится в слезах за подарок, который Господь ему дал. Он уезжает. Следующее воскресенье я одеваю свои туфли. После 3 недель я их выкинул. Расползлись. Новые. Я подумал, так тебе надо. Отдай Богу лучшее, и Бог тебе даст. И не будет изнашиваться обувь твоя 40 лет. Хоть к моему стыду, дорогие друзья, но так Господь ведет. Это не сказки. Было время, когда мы переезжали из Казахстана в Прибалтику. Приехали мы в один городок, там у нас была одна машинка, москвич. Мы ее продали, 5000 рублей. Все наше богатство, двое детей, 2 чемодана, 5000 рублей. Первое, что мы хотели, мы нашли церковь в этом городе. Теперь нужен дом. Мы прошли по всем домам, по всем объявлениям, там же на столбах везде гвоздь около гвоздя, вы знаете, как там эти объявления. Прочитали, побегали, наверное, пару недель. Дома, самый такой хиленький домик, 8 тысяч, 12 тысяч, 15 тысяч, а у нас только 5. Ну, придется искать квартиру, до дома не дотянем. И тут в церкви поднимается вопрос, молодежь говорит, у нас к нам приезжает один брат из Бреста, он духач, он учитель духовного оркестра. Давайте мы купим оркестр, и он нас научит. И такой огонь загорелся в церкви. Духовой оркестр нужен. Денег нет. Ну, мы с женой поговорили. Если мы уж дом купить не можем, давай часть пожертвуем. Поговорили с молодежью, сколько надо? 1500. Мы отдали 1500. Проходит неделя, и один брат на собрании говорит, слушай, вы же дом ищете, там я видел объявление. Ах, я ж раньше был, брат, мы уже забыли. А потом пришли домой, я говорю, давай сходим посмотрим, что за дом. Ну, пойдем. Мы пошли, да, продается домик. Мы нашли хозяина, где он живет. И мы спрашиваем, сколько ты хочешь за этот домик? Ах, говорю, 3,5 тысячи. Кто считать умеет, тот знает, что Господь сделал. Не так ли? А давайте, откроется небо, и Господь пошлет. И мы в этом доме имели столько благословений. И там эти трубачи, они еще тренировали, что думают, что крыша подымется. Там собрания были. Как Господь нас благословил этим домиком. Но это еще дальше история. Когда мы стали уезжать, то домик надо было кому-то переписать. Надо же продать дом. У меня машинка была из Германии, полученная подарок. Я к братьям пошел, братья, что с машиной делать? Ну, говорит, твой подарок продавай, тебе деньги нужны для начала, там дом. Мы договорились с братьями следующее. Братья, дайте мне деньги уехать. Вот дом, перепишите на кого хотите. Вот машина, а мы там соберем. Как-нибудь уедем. Ну, Дмитрий Васильевич, он так и сделал. Он из церковной кассы дал нам денег, поехал провожать. Мы уехали, дом переписали церкви, машину переписали, все, уехали. Приезжаем сюда, а в то время это был 75-й год, там еще хорошо платили за билеты, за паспорта. Мы тут получили назад эти вещи. И вот мы получили назад в Германии 11 800 марок. Теперь нашли квартиру, дали нам социальную квартиру, машины нет. На работу машины нет, шпрахкос машины нет. Давай будем искать машину. Поехали в Кёльн, в Вейгешефт. Нашли машину, не хотели новую, а годовалую, год ездил. Ну, я спрашиваю у него, у этого мастера, сколько стоит эта машина, Audi 80? Говорит, 11 800. Мы ее тут же взяли, и мы ездили долгое время. Иисус говорит, то, что вы оставите ради имени Моего, пусть дома будут, или детей, или знакомых, близких, нет такого человека, кто бы здесь на земле не получил бы 100 крат. Там оставили, Господь тут нам дал. Ничего, нам не удалось пожертвовать, Бог дал нам назад, дорогие друзья. 11 800 нам дали, 11 800 машина стоила. Как Господь подсчитал, какая математика у нашего Господа. И сегодня у нас дом, у нас машина, мы одеты, сыты. Так Господь позаботился. Так что, дорогие друзья, наши пожертвования, они не просто. Но я хотел, чтобы этот ключик взяли себя. Ключ, чтобы мы не думали, Бог хочет десятую часть. Если ты обеднеешь или что, у нас такое впечатление, мы дадим десятую часть, мы обеднели на десятую часть. Нет, у Бога другая математика. Мы обогатились. Бог заполняет вот эту брешь, даже с избытком. Еще одно подтверждение, дорогие друзья, это в Новом Завете. Кто-то говорит, почему же в Новом Завете не сказано о десятине? Ошибаетесь, и в Новом Завете. Даже сам Христос говорит о десятине. Если кто-то не согласен, давайте прочтем Матфея, 23 глава, 23 стих. Там написано так. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. И теперь слушайте, что Христос говорит. Сие надлежало делать, и того не оставлять, и десятину не оставлять». Иисус Христос не был против десятины. Так что, если мы хотим сказать, что это дело Ветхого Завета, это дело закона, это дело не закона, а благословений Господних, это дело обетования. Господь говорит, откройте, Дайте десятину в дом мой, и я благословлю вас. Давайте мы вот этот ключик возьмем с собой. Не как наказание, не как требование Божье, а как благословение Господне возьмем с собой. С расчетом, что Бог даст все, что нам нужно. Знаете, друзья, часто вопрос, лично мне задавал вопрос недавно один брат, мы вышли из церкви на парк-плаце, он подходит и говорит, десятину, да, я согласен, бруто или нету? Что нам дать? Откуда мне исходить? Дорогие друзья, я встречный вопрос задам. Ты хочешь благословения Божье, бруто или нету? Хочешь много или мало? Дай столько, сколько ты хочешь, не ошибешься. Оно все не наше. Заповедь «не кради» в 10 заповедях. Я когда прочитал эту заповедь, думал, о, наверное, мы часто обкрадываем Бога. И думаем, что мы мудрые, мы расчетливые. Мы насчет расчетливости вчера слышали, куда приводит наша расчетливость. Знаете, есть некоторые, особенно сейчас, когда пошла гуманитарная помощь, и думают, если я там отдал пальтишко или платье, о, я много сделал. Знаете, как один украинец сказал, возьми, Боже, что мне не гоже. Так часто мы. Ну, уже износился, ну, куда? Я уже вырос, мой сын, куда девать? Отдаю. Может быть, так дешево нам с Богом обращаться не придется всегда. Отдай Божье Богу. Десятина, там написано, святыня Господу. Бог ждет ее. Не требует, а предлагает, хочешь ты иметь благословение, хочешь стать под благословение обетования, то дай десятину и испытай меня. Знаете, разница при законе, ты должен, а если мы берем по благодати, получай, это уже обетование, отдай, и потом ты получай. Вот это разница. Я хотел, чтобы мы эту разницу взяли домой. По принципу, кто письма пишет, тот и почту получает. Не так ли, друзья? Если все золото Божье, если все богатства Бога, Господи, а почему ты от меня хочешь? Знаете, Павел говорит, не ваше я хочу, а вас. Я хочу вас приготовить, чтобы вы для Бога имели щедрое сердце. Чтобы вы поняли, насколько велик Господь и что Он вам может дать. Говорят об одном человеке, он на собрании сидел, и когда пожертвования собирались, он немножко надсмехался. И слышит проповедник, говорит, отдай доллар, Бог даст тебе назад. Ну, он думает, испытаю, взял доллар, бросил в тарелочку, идет назад, идет домой, смотрит доллар на тротуаре. Он поднимает, говорит, правильно этот брат сказал. Бог мне сразу вернул его, и он подходит на следующее воскресенье к проповеднику, говорит, ты прав. Я положил доллар, и, говорит, нашел. Говорит, нет, это Бог твой доллар выкинул. Не нужны ему такие деньги, не нужны. Если ты хочешь обогатиться, то не получится, не обманывая Господа. А вот от всего сердца, тогда да. В другой церкви корзиночка идет по рукам, все жертвуют, кто 5 долларов, кто 10, кто 2 доллара. Один знатный человек сидит и ложит сотню, 100 долларов. И этот диакон приходит к пресвитеру, а тот говорит, а что такая сумма большая? Да вот тот человек, ты спроси, может, ему сдачи надо? Он подошел, говорит, брат мой, сдачи возьмешь? Да нет, все нормально. Пресвитер говорит, проси еще раз. Он подходит к нему, вы что-то много дали? Говорит, при моей жизни мне это ничего не стоит. Он приходит, говорит, пресвитер, ему это ничего не стоит, отдай ему назад. Если ему это ничего не стоит, и Богу они не важны. Только избыток дать, если мы получаем 2500, лучше не надо. Отдай Господу, и лучше надо отдать Господу. Господь воздаст тебе. Я хотел, дорогие друзья, перейти к второму ключику, поэтому я хотел первое еще сказать, что небо, твоя десятина – это копилка к копилка. В сочетании «Бог даст тебе не только», Он не на деньги смотрит, а на твое сердце. Если ты скупой, Он не может тебе доверить, потому что они исчезнут в твоем кармане деньги. А если ты можешь их отдать дальше, Бог даст тебе завтра $15. Ты их хорошо употребишь и пустишь по водам. Бог даст тебе $50, а потом сотню, а потом еще больше и больше. Сколько ты вмещать можешь духовно, столько Бог даст тебе материально. Когда ты даешь пожертвование в следующий раз, не думай о требованиях Божьих, а об обетованиях. «Я обогащу», говорит Господь. Первый ключик. Жертвуй с мыслью: «Господь богатый. Я Ему просто занимаю. Он даст, когда нужно». Ключ номер два. Летом мы еще прочтем тоже несколько мест Писаний. Может быть, из-за времени я вам скажу, где это место Писания от Марка, 12 глава, 41 по 44 стих. Там идет речь об этой вдове, которая очень мало пожертвовала. Но Господь сказал: очень много. Она последняя. Она не сказала, что мне это ничего не стоит. Она сказала или подумала: я последнее дам, а потом буду умирать. Но Господь не даст ей умереть. Как та вдова, у которой кончилось масло. Господь знает, сколько дать. Так вот, в этой истории, в Марка 12, там написано: Христос сел около ящика напротив и стал смотреть, как люди жертвуют. Вот ключ номер два, кто уловил? Как ты жертвуешь? Первый ключ был: сколько и с каким ты намерением жертвуешь. Второй ключик: как кто жертвует, с каким сердцем. А Христу было безразлично, кто сколько ложил. Но Он посмотрел, кто как жертвует, кто скрипя душой, а кто говорит: Господи, для Тебя и этого не жалко, потому что Ты больше сделал для меня. С каким мотивом ты жертвуешь, с каким настроением? Знаете, когда об Аврааме написано, что Бог, когда я его встретил, говорит: ходи предо мной и будь непорочен. Ходи предо мной, то есть знай, что я постоянно вижу тебя, и будь непорочен. Если ты уже жертвуешь, то жертвуй непорочное. Не овцу с одним глазом. И не с такой скупой душой. Ну, если все жертвуют, то я ничего не положу. Ну, как-то стыдно. Пройдет чаша мимо, а я ничего не положу. Да я тоже что-нибудь. А там брякает, может быть, $2 и все. Христос сказал самарянке, что настанет время, и люди будут служить в духе и в истине. Вот это ключ номер два. Я сейчас немножко расшифрую, не волнуйтесь. Анания и Сапфира. Они пожертвовали много, не правда ли? Много. Но как они жертвовали? Не от чистого сердца. Не в истине они жертвовали. Я вам сейчас скажу, дорогие друзья, что случится с тем, то, что мы не додадим. Мы еще пока в голове имеем десятину. Скажем, ты пожертвовал восьмину, 2% себе удержал. Не грех. Одна рука не знает, что вторая делает. Никто в церкви не знает, что ты десятую часть не положил. Но один знает. Вы сейчас думаете о Боге. Конечно, но дьявол тоже знает, что вы 2% оставили себе. И он будет съедать эти 2%, они ему принадлежат. Он знает прекрасно, что это Божье, ты не отдал, ты у себя оставил. Съест эти 2%, с большими процентами съест. Это его, он имеет доступ. Ты их не положил в ящик Божий, ты оставил себе. И завтра ты посмотришь, где труба лопнет, и подвал будет мокрый. А там авария. А там будет еще и дом подгорит, и что? Он возьмет себя в 100 крат, потому что ты себе оставил что-то. Поэтому, дорогие друзья, в духе и в истине ходи предо мной и будь непорочен. Если уже Богу служить, то не как Анания и Сапфира, но всем сердцем. То труба лопнет, то авария, то безработица будет. Съест он, все вот эти проценты съест и еще с процентами съест.
Не оставит он их у вас. Он знает, что Бог не защитит эти 2%. Они не твои, ты их украл, я их украл. И он имеет доступ к этим 2%. А если это 5? А если вся десятина, дорогие друзья? Друзья, я думаю, что нам нужно распрощаться с этой мыслью. Если я отдам 10, я обеднел на 10. Я обогатился, я радостью. Я знаю, что это я отдал Господу. И в свое время Господь даст, сколько нам надо. Даже фарисеи, и то они не клали любые деньги в ящик Божий. Я вам скажу, твой заработок. Некоторые спрашивают, сколько отдавать? Брута нет. Твой заработок. Десятина принадлежит Богу, Господу. Получаешь бафик, учишься. Десятина Богу. Социальхильфе. Десятина Богу. Она ему принадлежит. Арбайтслозе. Ты получил подарок от тещи. Отдай десятую часть Господу. Ты нашел 100 ойра на дороге. Отдай десятую часть Господу. Чтобы в доме моем была пища. Киндергельд и так далее. Знаете, некогда Христос, Иоанна 14:30, сказал чудесное слово. Оно мне так запомнилось. Он говорит, вот идет царь мира сего, и во мне ничего не имеет. Можешь ты в отношении пожертвований сказать это же самое, что он не может у меня ни 1% забрать, потому что я уже отдал Господу, что Господне. Я только могу ждать благословения. И во мне не имеет ничего. Я вам, друзья, рассказывал, кажется, однажды, когда я был в полете, и самолет сломался, и мы были на грани смерти. И знаете, в тот момент, когда мы все рассчитывали, что сейчас через пару минут мы будем в вечности, как быстро все прошло, как быстро все прошло, вся жизнь перед глазами. И у меня дома в гараже одна вещичка была, которая была неугодна Господу. И там сразу мой ум зацепился. А как с той... Ты сейчас пристанешь пред Богом. А что с этой вещью? Она не твоя. И я мог только сложить руки. Господи, я не могу в воздухе ничего изменить. Каюсь, Господи. Если мы сейчас это слышим, как у тебя на душе, дорогой друг? Может быть, ты сейчас ищешь оправдание, твое право. Ты можешь мало жертвовать. Хочешь, ты делай... Половину твое пожертвование можешь дать. Но сколько ты хочешь от Бога получить? Может быть, это вопрос первый. А потом делай пожертвование. Ты не обеднеешь, ты обогатишься. Может быть, и сейчас тоже мысль работает. Дай Бог, чтобы это было. Для этого же мы и проповедуем. Все, что Господне прилепило к нашим рукам, доступно дьяволу. И он заберет с гаком. Он возьмет это все. А как насчет Шварцарбайт? Если мы уже вторым ключом хотим честность, добросовестность, если мы уже насчет денег говорим, то давайте уже тогда все. Я никого не хочу обвинять, но думайте, как насчет Путстелла, как насчет Финансамт, как Штойер Арклерунг? Это ключ второй. Господу не нужны пожертвования грязные. Поэтому Христос сидел у ящика и смотрел, кто как жертвует. Не сколько, а как. Первый ключ – это обетование, а не приказ Божий. Второй – возьми это истина от всего сердца. Как насчет копий кассет, которые запрещены, и мы копируем? CD или программа в компьютере. Купить надо же отдать где-то 15 евро, а я их скопирую бесплатно. И ты ждешь благословения, наверное, брат. Если уже мы как христиане, давайте по-христиане и будем распоряжаться. Иначе нет защиты Божией на эти вещи. Одна молния ударит, твой компьютер пропал. Губитель съест, потому что это его. Он имеет доступ в наш дом. Иногда у нас и кошмарные сны, иногда у нас и... В одном и в другом проявляются вот такие непонятные вещи. А может быть, поискать и что-то сжечь надо? А может быть, что-то признать надо, что-то сказать, Господи, виноват. Второй ключик очень важный, дорогие друзья. Не важно, сколько ты жертвуешь, но как, чтобы все было честно. Иначе ключик не подойдет, сейф не откроется, благословений. Закхей, что с тобой? Ты говоришь, половину имения мое раздам, да хватит десятой части, и ты уже пред Богом прав. Он говорит, я сначала налажу то, что испортил, вчетверо воздам по закону, а потом я еще половину раздам, и мне еще хватит и хватит жить. Вот это у человека появляется, когда он с Богом в контакте, когда он действительно ступень номер три вчерашнего вечера достигает. У него сердце открывает, говорит, Господи, у меня больше нет ничего, все твое и машина твоя. Знаете, однажды это было в Прибалтике. Братья попросили, говорят, приди вечерком, что-то надо будет. Ну, там много не объяснялись, если даже по телефону или если так. Мы пришли туда. Один брат получил машину от своего отца из Канады. Говорит, братья, вот я всего 5 километров наездил. Я не хочу пустить ее в работу, пока мы не помолились над ней. Для меня это было интересно, что будем рукополагать машину. Да нет, говорит, я хочу поставить под благословение Божье, чтобы я ни один километр не ездил где не угодно Господу, чтобы Бог сохранил по всем этим путям от аварии, чтобы Бог благословил эту технику для себя. Дорогие друзья, я думаю, что там не поточится губитель и не съест это железо так быстро, потому что она уже в руках Божьих. И он назвал эту машину христианкой. И она трудилась на поприще Господнем. Бог хочет дать тебе много, но он испытывает, сможешь ли ты обращаться с тем, что имеешь. Это ключ второй. Как ты жертвуешь, честно. Грязных денег не надо, иудовских не надо бросать в ящик. Я думаю, друзья, что вы меня ругать не будете. Я такой же человек, как и вы. И в Писании мы читаем, и эти вещи мне очень дороги, потому что об этом говорит Библия. Ну вот третий ключик. Давайте еще о третьем. Что за третий ключик? Сейчас, пожалуйста, не бросьте в меня камень. Знаете ли вы, что десятая часть – это не пожертвование? Вооружитесь третьим ключом. Это не пожертвование. Это нужда. Это расходы, которые на вас тратятся здесь, в доме. Вот мы еще раз можем процитировать Малахии. «Принесите десятину в дом мой, чтобы в доме моем была пища». Где больные? Где слепые? Где миссионеры? В доме моем должна быть пища. Возьми, сядь перед компьютером или перед счетчиком и посчитай, сколько вы расходуете, сколько стоит, вот вы купили или арендовали вот это здание, тепло, за свет, практически Библия и усматривает, чтобы и на служение уходили деньги, и за бензин, за телефон. Об этом будем завтра говорить, некоторые вещи. Ну как у нас, если служитель есть, он должен тянуть лямку. Он ведет такую же работу, как мы все. У него семья, у него работа, но он должен еще посетить нас, он должен приготовиться, он должен помолиться за нас, первым быть здесь, последним уйти, все беседы к нашему к пресвитеру. Может быть, и вопрос когда поставить, освободить пресвитера, чтобы он не мучился, а чтобы он действительно работал, на коленях больше стоял. Принесите десятину, чтобы в доме моем была пища, чтобы никто не нуждался. А потом я хотел просто напомнить. Я не апостолов 10. Корнилий творил милостыню. И ангел приходит и говорит, милостыня твоя услышана, принята Богом. Он о десятой части говорил или нет? Нет, это не десятая часть, это милость. Он проявлял, был просто он разыскивал и отдавал на дело Божие. Иов, он говорит, был ли какой-нибудь сирота, которому бы я, или вдова, которой бы я не помог? Это не десятина. Это вещи, которые идут сверх десятины. Простите меня, дорогие друзья. У кого две рубашки, говорит Христос, отдай одну. Ну что, я отдам, а потом от моей десятины отсчитаю одну рубашку или как? А слепцу дать немножко, а вдове, а сиротке что-то дать, бедным. Вот этот самарянин, который нашел некую, который шел из Иерусалима в Иерихон, он перевязал его в гостиницу, он обслужил его и говорит, если даже я больше еще дам, ну, наверное, пришел домой тоже, ага, моя десятина столько, я отсчитаю столько долларов или столько иен, чтобы выровнять. Не думай, дорогие друзья. Директор синагоги, когда слуга умирает, приходит Иисус, к нему посылает слуг, и они говорят, помоги, он заслуживает этого, он построил нам синагогу. А он приходит и говорит, Господи, я недостоин, чтобы ты пошел. Какое хорошее свидетельство о нем и он сам о себе. Как это скромно. Те говорят, он достоин, он сделал столько. Я спрашиваю, сколько десятин он вложил туда? И Господь вошел в его дом, и там была радость. Одна рука не знает, что делает другая. Дорогие друзья, если десятина, если у израильтянина было 10 гектаров, то об этом знал каждый, что он должен с этого гектара дать столько-то мешков, столько-то фунтов зерна. Это одна рука знала, что другая делает, потому что это была обязанность. А то, что он вдове, никто не знал. Одна рука не знала. Если десятина обозначает, что одна рука не знает, что другая дает, что мы обычно говорим, мы жертвуем, чтобы никто не видел, или десятину даем, давайте будем различать, что принадлежит Дому Божьему. А то, что ты еще и миссионеров поддерживаешь, и сирот, сиротский дом, где-то строится дом, где-то молитвенный, и ты помогаешь, это все ты можешь делать. Один брат сказал так, я даю десятину, только я ее распределил. Вот в одной миссии даю столько, в той миссии столько, в церкви столько, вот моя десятина. Дорогие друзья, на каком месте Писание напирается? Где такое? Сказано, чтобы мы десятину делили. Принесите в дом мой десятую часть. А что вы сверх того сделаете, да благословит вас Господь. Но не думайте, что вы обеднеете. Господь даст еще, еще, еще. Насколько мы способны распоряжаться этим? Что вы одному из сих малых сделали, то вы сделали мне. У нас на разборе слова как раз вот этот вопрос недавно стоял. Кто даст напиться кому-то, кто даст стакан воды, он не лишится награды. И я спрашиваю, дорогие друзья, было бы легко сегодня получить награду. Куда мы приходим в гости? Какую воду хочешь? Лимонад такую? Велика награда, когда мы вот так живем? Нет, я не ожидаю награды, если я кому-то стакан воды дам сегодня. Но когда от стакана воды жизнь зависит, когда брат умирает, когда он изнемогает от жажды, и мы от себя отрываем и даем ему, вот это будет награда. Это будет награда. Вспоминая Давида, как он, когда принесли ему воду, говорит, не могу я пить, святая, и вылил на землю во славу Господа. Друзья мои, я не хочу опечалить ваши сердца. Я хочу ободрить и сказать, вы не отдаете навсегда, вы занимаете Господу, потому что богатство Его и все принадлежит нашему Господу. Еще маленький пример, я буду заканчивать, чтобы ваше терпение не обострять. В нашей молодежи была одна сестричка, Катя звали ее, такая искренняя сестра. Она молилась Богу, она действительно вот доверялась Богу. Она в молодежи объявила, говорит, братья и сестры, молитесь, я не могу найти работу. Все оббегала, работу не могу найти. Молодежь в посте и помолилась о нее. После трех дней она говорит, братья и сестры, благодарите, я нашла работу в пошивочном. Меня приняли. Такая радостная. После трех недель она посетила меня дома, говорит, брат Герман, я хочу свое обещание Богу исполнить. А что за обещание? Я сказал, Господи, если ты мне работу дашь, половина заработка идет на дело Божье. И вот конвертик я принес, половина заработка употреби на дело Божье. А я знаю, что семья бедненькая, купили дом в долг. Там несчастный случай с сыном получилось, руку там оборвало. Ну, беднота. А она в такой простоте Божьей сказала, половину отдаю. Ну, я говорю, благослови тебя Господь, Катя. Помолились, она отдала. И она пошла на работу, а я к отцу. И говорю, вот твоя дочь вот это, вот так сказала Господу. Ну, говорю, туда давайте. А я чувствую, там беднота, кушать нечего. Дом разваливается, еще в долгах куплен. И я сказал, знаешь что, брат, возьми деньги, пусть Катя не знает, пусть для нее будет чистое небо, пусть она благодарит и отдает мне деньги, возьми хоть немножко долги покрой, хоть капельку. И так целый год она мне относит, а я отдаю отцу, и он покрывает долги. Она пред Богом чиста. Ну, знаете, другой раз можешь обещание сделать такое, что и не в силе тянуть. Но я подумал, какое сердце чистое. Она была готова дать половину своего заработка для Господа. И Господь ее чудно благословил. И прошло где-то 30 лет. Я ей однажды на одном общении, она преподавала, у нас был как раз семинар, она тему преподносила, и я потом сказал, что я сделал с ее пожертвованием. А я не знал. И она заплакала. Но я, говорит, Господу отдала. Все это было чисто. Я бы хотел, дорогие друзья, еще раз напомнить и немножко собрать. Хочешь ты быть духовно богатым, живи святой жизнью. Будешь жить святой жизнью, Бог доверит тебе богатство, которое ты можешь употребить, потому что ты духовно созрел, ты знаешь, как обратиться с твоим заработком, и тогда вопрос не будет стоять, десятина, брутто или нету, или делить десятину. Господь тебе скажет, я сегодня не настаиваю ни на десятину, я настаиваю на то, чтобы спросить у Бога, сколько вы можете дать. Но не оставляйте у себя эти проценты, к которому дьявол будет иметь доступ. Проиграете. Съест он все. А в 11 главе написано, в 11 стихе, что я запрещу пожирателю пожирать. Я буду на твоей стороне. Я сделаю так, что и машина твоя будет ходить, и домик, ветер не раскроет крышу и не сгорит, потому что ты принадлежишь мне. Первый ключик – это принимай пожертвование. Слово пожертвование не как приказ Божий, а как обетование, как дорожку к большим благословениям. Ключик второй. Смотри, как ты жертвуешь. Будь честен. Что твоя честность тебе говорит? Как твое сердце сейчас работает? Дай Бог, чтобы ты правильно избрал. Второй ключик. И третий ключик. Не думай, что десятина – это все, и ты сделал, и помой себе руки. Обогати церковь. Церковь знает, что с этими деньгами сделать. А если ты хочешь еще жертвовать, Бог благословит тебя. Дай Бог тебе много сил для этого. Я хочу, чтобы вы Богу сейчас что-то сказали. Я знаю, что после этой темы нет больших молитв. Я согласен, дорогие друзья, на молитву Анны. Пусть ваши губы говорят, пусть ваше сердце говорит, пускай ваша совесть говорит. Хочу просто напомнить, написано, кто впредь крал, не кради. Может быть, никому не касается. А может быть, кто-то сказал, Господи, да я обворовал тебя. Год целый, 2 года. А может быть, я любостяжанием немножко заболел. Пусть Бог тебя откроет. Иди и впредь не греши. Не закрывай окон небесных. Сколько ты Богу дашь, столько будет окно расширяться над тобой. И ты будешь пожинать то, что ты даешь. Знаете, дорогие друзья, один голландец пришел к нам в миссию. Нет времени о этих всех вещах говорить. Миллионер. Он за столом сидит, мы вместе кушаем борщ. И я смотрю, такой знатный человек. Оказывается, он рассказал свою историю. Он верующий миллионер. Думаю, как Бог ему столько доверил? Оказывается, он изобрел, вот вы, наверное, уже покупали вот в тесте маленькие такие бубочки, а внутри там как крем или, ну, там укольчик дают ему, такая сладость. Сверху как тесто, маленькие бубочки вот такие, мерзлые, а там как кремом наполнено, ну, вы знаете, наверное. И он это изобрел, и в течение короткого времени столько он распродал, стал миллионером. И он рассказывает, говорит, первый мой вопрос был, Господи, а что мне с деньгами делать? Сколько нам надо старичкам? Они уже были пожилые. И он постоянно жертвовал миссии. Приезжает, привозит чек, переводит 500 тысяч. Едет он в Россию, смотрит бедноту, туда сумму отдает. Я, говорит, себе не оставляю. Господь дает и дает и дает. Дорогие друзья, если мы будем честно поступать, то нам просто не удастся запретить Богу. Будет сыпаться благословение, и мы не сможем прекратить благословение. Господь согласен нам дать то, если мы от всего сердца. И если надо, то, может, кто-то из нас и миллионером станет, если ты правильно будешь располагать тем, что Бог тебе дает. Распорядись правильно и станешь миллионером. Можно так сказать, дорогие друзья. Но миллион не наша цель, а правильно употребить. Апостол Павел говорит мне, я ищу не ваше, а вас, чтобы Бог приготовил вас через пожертвование, чтобы вы научились Бога любить и отдавать Богу, чтобы Он мог действительно что-то делать среди вас. И это моя просьба к вам. Я хочу, дорогие друзья, чтобы мы сейчас помолились с вами. Если у кого есть желание громко помолиться, пожалуйста. Если что-то сказать, Господи, скажи Господу, что у тебя на сердце. Я чувствую, твоя совесть заработала, твой разум заработал, воспоминания твои. А кто-то, может быть, скажет, Господи, я хочу изменить свои взгляды на пожертвования. Господь да благословит нас. Аминь. Помолимся.